Вот, значит, то есть два праздника, вот Пурима и Ханука, они не из Торы, то, что имеется в виду Тора как пятикнижие. Но один из этих праздников из Танаха. Танах – это уже когда к пятикнижию добавляются Навиим и Ктувим, то есть пророки и писания, две книги. Значит, Магеллат Эстер, свиток Эстер, где рассказывается о событиях Пурима, входит в Танах. И, но это уже постановление праздновать Пурим, это постановление мудрецов. Поэтому это статус как бы ниже немножко. Но, тем не менее, у нас Пурим считается вообще, что Пурим это один, ну, можно сказать, самый главный праздник. Потому что, вы слышали же, да, вот как сравнивают, что Йом-Кипур, он правильно называется Йом-Ха-Кепурим. Кепурим это как Пурим. То есть получается, что Йом-Кипур, и говорят, ну это вот как Пурим, как будто Пурим. То есть понимаете, что Пурим это важнее, чем Йом-Кипур. Значит, и говорят, что этот праздник останется навечно. Но когда мы Безрат Ашем вот уже скоро придем к Пуриму, я расскажу, почему он такую важность имеет. А Ханука даже не входит в наши книги. То есть не только ее нет в Танахе, но ее вообще нету вот в тех книгах, которые у нас включены как такие признанные. Значит, Хануку, записи о Хануке мы, как ни странно, получили от христиан. То есть они сохранили эти записи в истории Хануки. И оно, значит, нам оттуда пришло. И праздновать Хануку – это тоже постановление мудрецов, то есть Дарабанан. Но, тем не менее, это считается очень-очень высокий праздник. И свидетельством этого является то, что мы все 8 дней Хануки, мы что читаем? Такую вот, ну, главную молитву, которую читают в очень в праздничные дни. Какую? Мы уже с вами...
Алель.
Алель, правильно.
Причем полный, да? Полный Алель читают, не сокращенный.
Нет, не сокращенный. Сокращенный Алель читают в Рош Ходеш.
В Рош Ходеш, да.
Вот, читается полный Алель. Значит, почему? Мы уже с вами немножко знаем, что прототипом Алеля был Шират Аян. То есть песня, которую воспел Моше, когда Бог их спас от египтян. И когда они переходили море Ям-Суф, и когда море, ну вот это чудо расступления моря, то есть это уже последний этап освобождения из Египта. Поэтому седьмой день Песаха, когда это произошло, он празднуется как отдельный праздник, причем тоже из Торы. В Торе не говорится, как бы, что надо делать в этот праздник, и не говорится, что произошло, но если посчитать по дням, как описано в Торе, то получается, что в седьмой день евреи перешли через... Было вот это чудо расступления моря и спасение от египтян, все египтяне погибли, и евреи видели их мертвыми, уже вынесенными на берег моря, и вот тогда они почувствовали настоящую свободу. Это был последний этап их освобождения. И поэтому это как бы вот во всей цепи, вот во всей этой интервале Пурима, Песаха, это считается как завершение. То есть первый день Песаха, потом идут еще 6 дней, и на 7-й, то есть 6 дней Холя-Моэд. Значит, то есть еще процесс идет, и вот в 7-й день уже окончательное избавление. Так вот, когда Машиах, это была первый случай, когда, ну, еще не совсем народ, но во всяком случае уже, так сказать, зарождающийся народ, все вместе, они поблагодарили Всевышнего. И это явилось прототипом аллелей, которые потом ввели мудрецы. Аллель – это благодарность Всевышнему за какую-то победу. Значит, здесь благодарность была за победу вот над египтянами. Ну, победа была как бы Всевышнего, но за то, что за спасение, можно сказать. Так, конечно, в Хануку это самое время читать аллель, потому что это победа. Причем победа в войне. Значит, интересно, мы с вами вот будем читать тексты, которые в Хануку говорят. И там всюду говорится именно о победе в войне. То есть настоящее чудо, такое, которое Всевышний совершил, это было чудо победы, военной победы. То, что вот сюда уже, так сказать, еще взяли это чудо с маслом, это отражает, я так думаю, что это отражает духовный характер этого праздника. Потому что, понимаете, если бы мы только говорили о военной победе, а мы говорили бы о каких-то материальных вещах. Ну вот победа в войне, там, это действительно большое чудо, когда маленькая группка, вы помните, наверное, что это была семья. Это был Матитьягу Хашманаи, его отец был первосвященником еще в храме Иерусалимском. Матитьягу был уже старый, то есть они были из рода Коэны. И, соответственно, все его 5 сыновей, которые были, они тоже были из рода коэнов. Все там, как на подбор, такие ребята. И они жили в городке Мадиин возле Иерусалима. И Матитьягу не выдержал этого зрелища, когда греческие воины, как это тогда практиковалось постоянно, там собирали людей на площади, евреев, и кто-то из уважаемых, таких известных, уважаемых людей должен был публично совершить хилуль ашем, то есть поклониться идолу или же съесть некошерное мясо. Понимаете? Это хилуль ашем, потому что за нарушение кашрута человек не подлежит смертной казни. Но если это известный человек, и он делает это публично, то он как бы публично показывает, что да, вот так можно делать, что можно осквернять имя Всевышнего, не следовать его мицвот, и вот тогда это, так сказать, подлежит смертной казни. Ну и Матитьягу не выдержал, наверное, он еще был крепкий, хотя и старый, но и он выхватил свой меч и убил этого еврея. И его сыновья с ним вместе, они перебили там, сколько было этих стражников греческих, и ушли в горы, и с ними ушли еще там, значит, кто-то из деревни. Ну, потом к ним присоединялись люди, но, понимаете, это же группа, это маленькое количество людей по сравнению с греческой армией. Это та греческая армия, которая шла еще от Александра Македонского, который захватил весь мир. Ну, после смерти Александра Македонского, допустим, вот эта вся его колоссальная мировая империя, она была разделена на 3 части, его военачальники захватили. И Иудея была под властью, ну, греческой Сирии, или, говорят, эллинистической Сирии. То есть там греки правили, и это часть, так сказать, сирийская. Птолемей, вот, который перевел, по его приказу была переведена Тора на греческий язык, это первый перевод, это вот будет 10-е Тевета, это мы отмечаем как день поста. Ну, это потом об этом поговорим. Значит, так вот это мощнейшая, колоссальная армия. И вот эта вот маленькая, так сказать, группа повстанцев, она победила эту армию. Ну, Иуда, как сын, это не старший сын был Шимон, и он последний умер. Но Иуда был совершенно, оказалось, что у него талант военачальник. Он был гениальный просто военачальник. И под его руководством вот эта группка людей одерживала победы над греческими войсками. То есть они воевали в условиях, как бы, в условиях гор, в тех местах, которые они знали, так сказать, от рождения, а греки там не могли развернуться. Ну, короче говоря, он всякими военными хитростями и какими-то особыми приемами, вот он одерживал победу, вплоть до того, что они освободили Иерусалим, и они освободили практически всю Иудею от греков. И когда они вошли в Иерусалим, то они очистили храм. И вот тогда, значит, получилась эта история с маслом, которое нашли чистое масло. Там должно было быть ритуально чистое масло, которое специальным способом готовили, и приготовление занимало неделю. А вся, так сказать, как бы фишка состояла в том, что менора должна гореть непрерывно. То есть если берут, скажем, один этот кувшинчик, которого хватает на один день, то должны быть уже приготовлены другие, чтобы зажечь от этого огня, зажечь следующий и следующий. То есть каждый день первосвященник зажигал менору, Аарон, еще с Аарона это пошло, первосвященник зажигал менору от огня, который горел на мне. А у них не было шанса, потому что им нужно было неделю готовить это новое масло. Но вот когда человек, как мы с вами уже говорили не один раз, когда человек идет вперед, несмотря ни на что, казалось бы, в безнадежной ситуации, вот тогда Всевышний тоже ему идет навстречу и помогает. Или чудо делает явное, или чудо скрытое. Вот, но во всяком случае, так сказать, в данном случае такое явное чудо было. Это отражает, вот это вот отражает нашу веру. То есть мы точно так же, как пошли, вот это самое, наверное, показательная была ситуация, когда пошли в море. Когда Моше сказал идти в море, ну, по словам Всевышнего, то море не было еще разошедшееся. Оно было морем. И они пошли просто в море. И они зашли в море, ну, зашел там первый Нахшон Аминадав. И он зашел, и он, так сказать, шел и шел, пока ему вода не дошла до ноздрей. И в этот момент тогда море расступилось. Знаете, то есть, когда человек вот с верой так идет, то тогда Всевышний делает ему чудо. Вот. Значит, теперь что это было? Да, но почему вот надо было ввести еще кроме достаточно одной военной победы? Это было само по себе огромное чудо. Значит, почему вот туда добавили этот горшочек с маслом? Значит, ну, это я просто говорю то, что я думаю. Смотрите, значит, у нас есть вот эти две большие победы. Такие явные. Победа в Пурим и победа в Хануку. В Пурим тоже ведь была ситуация, что евреи стояли на грани полного уничтожения. Если бы была уничтожена вот эта вся диаспора в Персии, то, наверное, это была бы уже невосполнимая утрата, потому что те, кто был в Эрец-Исраэль, там была очень слабая еще группа людей, еще, в общем, маловероятно, что они могли бы, так сказать, возродиться. Это как Холокост был, но в Холокост все-таки евреи остались за счет того, что они были очень разбросаны по миру. Знаете? А в Пурим все евреи были сосредоточены в Вавилоне. знаете, подавляющее большинство евреев было сосредоточено в Вавилоне. И в Вавилоне вот этот царь Ахашверош издал указ, что можно идти и убивать евреев. Совершенно, так сказать, безнаказанно. Ну, а раз можно, так почему это все рады? И их бы уничтожили всех. Значит, но когда евреи получили возможность сопротивляться, то они, значит, так успешно сопротивлялись, что перебили там всех своих, значит, врагов. Это натуральная физическая победа. Вот это спасение от физического уничтожения, скажем так. Теперь, что было в Хануку? Евреям никакое физическое уничтожение не грозило. Ну, за исключением каких-то там отдельных случаев. Но что греки хотели? Греки хотели принести евреям достижение цивилизации. Они считали, что евреи отсталые, у них там есть какие-то свои суеверия. Сидят со своими, этими, где-то там сидят и учат непонятно что. А на самом деле тут столько, так сказать, столько достижений, и вот эти спорт, и искусство, и культура всякая. Действительно, так сказать, тогда был расцвет вот этой греческой культуры и греческого там, вот, поклонения телу человека, был спорт очень красивый. И кроме того, им не нравилось, что греки поклоняются какому-то там богу непонятному, когда всем понятно, что есть вот эти боги. Ну, знаете, легенды и мифы Древней Греции. Есть эти боги, к которым надо обращаться. И они не хотели уничтожить евреев. Они только хотели, только в кавычках, чтобы евреи отказались от основных принципов, как бы, своей веры и то, что называется, эллинизировались. И это было настолько привлекательно, действительно, что очень многие евреи таки да, эллинизировались. То есть тогда происходило практически то же самое, что вот происходит сейчас в Америке. В Америке это особенно, ну, как бы, выглядит очень явно. Там ассимиляция 90%. В Европе не намного меньше, там 80%. То есть это некоторые раввины называют это духовный холокост. Духовный. Значит, в Америке тоже, понимаете, вот всякие там чудеса американские в жизни, знаете, это все очень привлекательно, это гораздо более привлекательно, наверное, чем для них, чем сидеть там в ешиве или просто заниматься и иметь определенные, конечно, ограничения. Иудаизм ставит тебя в рамки. Но в рамки правильные. Это в те рамки, в которых ты можешь выполнить свое предназначение человеческое. А если ты не стоишь в этих рамках, так непонятно, что ты, так сказать, выполнишь. Это вот как сравнивают с ярмо, которое, ну, я вам говорила, это, да, Оль Мальхут Шамаем, что когда мы читаем Шма, мы принимаем вот это Оль. Оль – это ярмо, которое надевали на быка. Если на него не надеть вот это ярмо, то бык свободный, он разнесет все, так сказать, вокруг. И что, как бы, польза от его силы, от его потенциала. А если на него надеть ярмо, то он выполнит предназначение своей жизни. Он будет конструктивно работать, там, пахать, помогать людям. Вот, поэтому, а у человека есть предназначение в жизни. Так Тора, поставив нас в рамки этого предназначения, она помогает нам выполнить это предназначение. А вот во время, так сказать, этого греческого правления тоже, увлекшись достижениями греческой культуры, многие евреи решили, что им эти рамки, так сказать, не нравятся. Им больше нравится спортом заниматься, допустим. Ну и занимались спортом. А то же самое сейчас происходит в Америке. Значит, поэтому вот эта война, это надо очень хорошо понимать, эта война, которую вели Маккабин, она была, ну, некоторые говорят, что она была не столько против греков, сколько против, ну, как гражданская война. Ну, я бы сказала, что она была и против греков, и против Митъявним. Яван – это Греция. Митъявним – это те, кто перешли в греческую, так сказать, веру и культуру. Ну, приняли, скажем так, греческий образ жизни. Вот, потому что они активно сопротивлялись. Понимаете, они очень активно сопротивлялись вот этому движению Маккабин. И с ними приходилось, так сказать, воевать. Вот. И вот здесь Маккабим победили. Они победили, значит, это победа духовная. Понимаете, это победа от, я неправильно сказала, это не победа духовная, победа была военная, но это была победа от духовного уничтожения. От не от физического уничтожения, а от духовного. То есть, видите, у нас все парально. Вот у нас есть одна история с победой от физического уничтожения, а это история Хануки от духовного уничтожения. Поэтому здесь вот эта вот история с маслом, масло – это свет Менорре, это как такая духовность. Да? Есть даже такое высказывание, что душа человека – это как свеча, потому что, ну, душу человека сравнивают со свечой. Почему? Потому что свет от свечи, как ты свечу не повернешь, он всегда вверх направлен, да? То есть всегда как бы ко Всевышнему. Душа, она всегда стремится ко Всевышнему. Ей здесь, в этом мире, ей плохо. Вот. Поэтому человек всегда чувствует, если он не тем занимается, то если он чуть-чуть как бы задумается, он начинает чувствовать беспокойство. У него какое-то такое беспокойство появляется. Но многие люди, так сказать, это беспокойство давят тем, что там, ну, не дают себе возможности задуматься. Идут, занимаются всякими там активностями, идут на праздники, на вечеринки, едут куда-то путешествовать, лезут на горы, ну и так далее. Вот. А на самом деле это душа хочет туда вот, так сказать, приблизиться ко Всевышнему, приблизиться в духовном смысле. Ну хорошо, значит, теперь в память о... Да, почему так важно... Есть аллахические постановления, касающиеся Хануки. Значит, одно из постановлений состоит в том, что мы зажигаем эти свечи всей семьей. То есть вообще все, что мы делаем, оно направлено, так сказать, на, ну, как прославление чуда. То есть это направлено... Но сейчас я вам скажу, на что это действительно направлено. Значит, то есть вся семья собирается, и там отец или если мужчины нет, то женщина зажигает ханукальные свечи со всеми брахотами, которые необходимы. И свечи должны гореть, значит, алаха состоит в том, что когда мы их зажигаем, мы зажигаем их, как только стемнеет. Ну, понятно, что когда стемнеет, тогда и видны свечи, да? Поэтому, значит, читают молитву Маариф. Молитву Маариф читают, ну, как только звезды выйдут. И сразу после Маариф зажигают свечи. Теперь почему считается, не разрешается ничего делать? Ну, потому что человек – это такое существо, что если... Не скажи ему, вот сразу после Маариф зажжешь свечи. Так человек пойдет кушать, потом он там, ему нужно будет новости по телевизору посмотреть, потом еще что-то. Понимаете? А потом уже станет так поздно, что на улице уже людей не будет. А здесь вся идея в том, чтобы зажечь эти свечи, или и домашние пойдут частично спать, дети, например, раньше спать пойдут. Здесь идея в том, чтобы зажечь свечи, чтобы это было видно с улицы. Поэтому ставят, ну вот кто может, например, ставят у входа в дом. Но тогда нужно специальную такую стеклянную коробочку, чтобы внутрь нее эти свечи поставить. У нас, я вот знаю, некоторые семьи, в прошлом году мы вот так вот были в гостях у парнисов, и мы ставили так свечи. Еще не было беду, да. Но если нельзя снаружи поставить, то ставят на подоконник, чтобы было видно с улицы, например. Вот в Иерусалиме я как-то удостоилась быть на Хануку в Иерусалиме. Это что-то потрясающее, конечно. Понимаете, там просто вот все окна вот так вот рядами, рядами стоят эти свечи. Это такая красота. И действительно, понимаете, это... Это символично очень. Значит, вот мы стараемся так поставить. Теперь мы стараемся, чтобы дети это видели, чтобы дети с рождения как бы знали эту традицию. Но самое главное, что свечи должны гореть не меньше, чем полчаса, уже когда темно становится. То есть, знаете, вот если в шаббат, например, мы же должны зажечь свечи еще до шаббата, потому что иначе, если мы зажжем шаббатные свечи, так мы уже не сможем огонь зажигать. Значит, шаббат у нас будет, в любом случае бывает, вот в эти 8 дней. И в шаббат мы зажигаем сначала, до наступления шаббата, мы зажигаем ханукию, а потом уже зажигаем шаббатные свечи. Поэтому получается, что ханукию мы зажигаем еще, когда не стемнело. И вот говорится, что для этого случая нужно обязательно иметь свечи более длинные, чтобы они все равно после наступления темноты они горели полчаса. То есть правило такое, чтобы не меньше, чем полчаса горели свечи после наступления темноты. И правило такое, чтобы люди... как бы находились вот при этих свечах. Вот мы с вами текст сейчас будем читать, вы увидите, что мы на них смотрим. И люди с улицы на них смотрят. И вот почему это так важно? Потому что, как, ну, я, наверное, уже говорила об этом в какие-то, по другим поводам, что время праздников – это особое время. То есть в каждый праздник в мир приходит какая-то своя специфическая энергия. Вот, например, на Песах приходит энергия, которая дает возможность человеку выйти на свободу. Вот не зря же говорят, что в Песах каждый еврей должен себя чувствовать так, как будто это он выходит из Египта. В каком смысле? Не только в историческом смысле проникнуться там всей этой историей. А самое главное, что он получает вот эту вот энергию, которая дает ему возможность выйти из своего собственного Египта. То есть то, что он не мог, что-то вот есть какие-то у нас привычки такие, которые нам не дают возможность изменить нашу жизнь. Какие-то такие страхи, какие-то обстоятельства даже жизненные, которые не дают нам возможность вот почувствовать себя свободно и вот сделать, наконец, то, что я хочу. То есть что-то нас зажимает. Так вот, эта особая энергия, она позволяет, это уникальное время, когда легче всего преодолеть вот эти вот все узости нашей жизни и освободиться от того, что нам мешает. Поэтому Это называется, на Макзоре написано «Зман Херутейну» – «Время нашей свободы». И так каждый праздник. Так вот, в Хануку приходит такая энергия, которая дает возможность нам получить вот какое-то чудо, понимаете, в нашей жизни. Причем это не так, наверное, на халяву. На халяву Всевышний ничего не дает. Но если мы сами готовы, если мы что-то для этого делаем, то это уникальное время, когда вот под воздействием этой энергии, как мы ее как будто впитываем, и потом у нас могут происходить вот какие-то такие чудеса в жизни. Мы говорили, помните с вами, что вот все это время надо не жаловаться, не благодарить за все Всевышнего, читать псалом сотый, это мизмор ле-тода, псалом благодарности, и тогда человек в своей, так сказать, жизни в течение года увидит чудеса в своей жизни. Ну, это как бы сгула, но вот в саму эту Хануку, вот все эти 8 дней, вот их вот так вот надо максимально использовать. Потому что время неоднородно. Конечно, это не значит, что в другое время не происходят с нами чудеса, и Всевышний за нами не наблюдает и не помогает нам. Это все да. Но есть когда это время, когда это максимально легко получается, которое вот время, вот, которое специально для этого как бы приспособлено. Вот, теперь давайте мы с вами скажем, что как мы зажигаем свечи. Значит, ну те, кто хотят исполнить заповедь лучше всего, они зажигают свечи на масле. То есть, ну, масляные свечи, оливковое масло туда наливается, там ставят светильники. Ну, это специальные такие подсвечники. Ну, у меня, например, вот таких нету. Я зажигаю просто восковые свечи. Значит, есть, продаются маленькие коробочки, там короткие свечки. Можно купить большие коробочки, там более длинные, ну, то есть они горят дольше. Я думаю, что так уже рассчитано, что даже вот эти маленькие, что они полчаса горят. Но на всякий случай, но это так красиво, что лучше хочется, конечно, чтобы подольше погорело. Значит, полагается, что женщина не делает никакой работы в то время, когда горят свечи. Теперь я сейчас презентацию хочу открыть. Сейчас, минуточку. Если у вас есть какие-то вопросы, вы меня спросите. Так. Теперь. Скрин сделаю. Вот. Видите, у вас видна презентация, да? Да. Значит, вот благословение света. Значит, поскольку это у нас не шаббат, а если это шаббат, то мы зажигаем свечи до наступления шаббата, то как всегда полагается, мы говорим браху перед выполнением заповеди. Да? Значит, первый день мы говорим три брахи. Первая браха такая же точно, как на зажигание шабатных свечей, только концовка вот эта из трех слов, она другая. Барух ата Ашем, Элокейну мелех аолам, Ашер китшану бемецватав, вецивану, леадлик, теперь нер, шель, ханука. Вот. Теперь мы еще не зажигаем свечи. Значит, это уже вам здесь все понятно, да? Мы разбирали вот такую, к шаббату, такую формулу. То есть вот это вот все формула. Баруха та Ашем, Алокейну Мелеха Олам, Ашер Китшану Бенецвата, Бецивану. Это формула, а потом к ней добавляются какие-то слова, которые относятся к конкретной заповеди. Например, «Аль нетилат ядаем», да, когда утром говорим «нетилат ядаем». В данном случае «ледлик» – зажигать, «нер» – свечу, «шель» – ханук. Теперь мы говорим, значит, все дни хануки у нас упор вот на чудо. Благословение чуда. То есть это, ну что значит благословение чуда? Помните, мы говорили, что благословение вообще, когда мы говорим Барух Аташем, то есть мы как будто благословляем Всевышнего. Но что мы на самом деле делаем? То есть мы увеличиваем присутствие Всевышнего в этом мире, мы делаем более явным присутствие в этом мире Всевышнего. Мы это подробно объясняли, и если вы хотите, так у вас есть лекции, вы можете посмотреть раньше. В данном случае мы это говорим как бы для прославления чуда, то есть для того, чтобы как можно большему числу людей вот сообщить об этом чуде, рассказать. Барух Аташем, Элокейну Мелех Аулам. Теперь текст «Ше-аса», который сделал Несима, «Ла-Авотейна». «Нес» – это одно из слов, которые… Дальше там я написала это. «Нес» – это одно из слов, которое обозначает чудо. И «Нес» – это чудеса, такие явные чудеса. Ну вот как, например, Всевышний выводил евреев из Египта казнями, 10. Так вот, это было очень явно, да? Там просто Египет весь разрушился. Это явное чудо. Несим лавотейно, нашим отцам, баямимахэм, то есть в те времена, но базбаназе, а вот в конкретное время вот это. То есть эти мы должны очень четко, чтобы у нас это был именно тот день, вот в который пошла вот эта вот энергия чуда особая. Евреи вообще, они отличаются тем, что у них развито чувство благодарности. Благодарность, это называется даже формула акарата тов. Леакир, это кроме того, что знакомиться и быть знакомым с чем-то, это еще и признавать. То есть признание добра. Вот когда человек не признает добро, не благодарит за него, то это очень большая проблема. Поэтому у нас это очень всячески, так сказать, развивается. И первый день, поскольку этот праздник наступает раз в году, мы говорим Шевихиерама. То есть это та браха, которую говорят на то, не только на праздники, а когда, например, мы едим какой-то вот плод, который вот созрел, мы едим, вот сейчас он созрел, и я первый раз в году его ем. Значит, я говорю обязательно эту браху. Если что-то купили такое очень, ну, дорогую, хорошую одежду, но я уже не говорю о том, что если купили там квартиру. Вот во всех таких случаях говорится Шеихияну. Баруха та Ашем, Элокейну Мелех Аолам, видите, это все время эта формула, Шехияно, Лихьот жить, Легахьот, это давать жизнь или поддерживать жизнь в ком-то. Значит, за то, что ты поддерживал в нас жизнь, Векейману, Лекаем это существовать, Кейману, то есть ты нас как бы давал нам возможность существовать, Вегияно, Легия – это пребывать, достигать чего-то, а легагия – это кого-то приводить куда-то. Значит, то есть ты нас привел, Лазман Азе привел, то есть дал нам возможность дожить, короче, до этого времени. Вот. Значит, и вот когда мы уже сказали эти три брахи, теперь все последующие дни Шейхияну, конечно, не говорится. Значит, тогда мы говорим две брахи. Теперь мы начинаем зажигать свечи, и при этом мы поем вот такой вот красивый отрывочек. Он поется на такую, ну, специальную мелодию, но если вы или не знаете эту мелодию, или не поете, вот как я, к сожалению, то можно просто его говорить. Значит, вот здесь мы проговариваем именно тот факт, что мы, что мы зажигаем свечи не для того, чтобы свет создать. Вот когда мы зажигаем шабатные свечи, между прочим, конечно, мы таким образом отмечаем как-то красиво шабат. Но на самом деле, в самом начале, откуда традиция пошла? Традиция пошла оттуда, что шабат наступает, когда темно становится. Так чтобы люди чувствовали себя хорошо, чтобы им было удобно, комфортно садиться за трапезу, чтобы они что-нибудь видели вообще. Так зажигали свечи. Вот. То есть свечи зажигают шабатные, изначально зажигали для освещения. Сейчас уже не для освещения, конечно. А вот эти свечи мы специально говорим, что мы ни в коем случае не для освещения зажигаем. Мы зажигаем их только для того, чтобы мы можем на них только смотреть и, глядя на них, вспоминать вот эти события и благодарить Всевышнего. И вот здесь в неявном виде содержится вот то, что я говорила, что мы смотрим на эти свечи, находимся возле них и получаем вот эту вот особую энергию. А нерот алалу, алалу это как бы вот эти, вот такое старое выражение, то есть свечи эти, анахну мадликим, мы зажигаем, аль анисим, за явные чудеса, в аль, вот теперь второе слово про чудеса, в аль ганифлаот. Нифлаот – это скрытые чудеса. Веаль гатешуот. Я сейчас все эти слова вам покажу. Это слово ешуот – это спасение во множественном числе. Веаль амельхамот – из-за войны. Ше Асита, который ты сделал, лавотейну для нашим отцам, баямим агэм, базман азэ. Значит, в те времена, и в те дни, и в это время. Аль-Ядей, при помощи, коганейха агдошим. Вот видите, то есть это семья Маковеев имеется в виду, они были коэнами. Значит, через святых коэнов. Веколь шмонат ймей ханука. Ну, вы знаете, что числительные образуют смехут так же, как существительные. То есть это было слово шмона, а в сочетании с существительным ямим, здесь тройной смехут. Ну, то есть двойной, три слова входят в смехут. Шмона, ямим и ханука. Значит, шмона получается шмонат из ямим. Ймей и Ханука. И все восемь дней Хануки, анерота лалу, свечи эти, кодеш гэм, то есть они священны. Вээйн лану решут, и нет у нас разрешения, лейштамеш бахэм, пользоваться ими, эла лирот бельват, а только смотреть на них, видеть их. Где легодот, чтобы поблагодарить, в легалель, и чтобы, хвалу Всевышнему воздать, лешимха гадоль за великое имя, а Вальни Сейха, опять за чудеса, Вальни Флотейха, Вальни Шватейха, за спасение. Значит, здесь я написала вот на оставшемся месте вот эти слова. Я не помню, я вам рассказывала или нет, что буква «Нун», она вообще считается такой плохой буквой, потому что с нее начинается слово «Нафаль». Вот видите, я написала «Нафаль». Она ассоциируется со словом «нафаль» и, ну, «упал». «Упал» имеется в виду, когда духовное падение у человека. И поэтому, например, в 145-м псалме Ашрей, который мы с вами разбирали, который по алфавиту написан, так «нун» вообще выбросили. И когда буквы приходили к Всевышнему, когда он только собирался творить мир, а известно, что он творил мир с помощью, ну, глядя в Тору и при помощи букв еврейского алфавита, так все приходили и просили, чтобы он с их помощью, так сказать, начинал творение. И пришла буква «Нун». Всевышний ей говорит: давай, иди на место на свое и стань после буквы «самых» и поддерживай ее. У нас буква «самых» ассоциируется со словом «лесвок», то есть поддерживать. И когда «нун» пошла, «нун» стала после «самых» и получила слово «нес». Знаете, вот когда такая плохая буква стала на свое место, так вот получается чудо. Во множественном числе это «несим». Чудо явное. Теперь «легафли» глагол – это удивлять. Когда мы хотим сказать что-то удивительное, так это «мафли». Оно удивляет. Отсюда, вы знаете, «нифла», там «ходыш», «нифла», «нов нифла», чудесный вид. И отсюда «нифлаот» – это чудеса, это которые нас удивляют. Но это чудеса вот такие скрытые, которые могут казаться, вот, например, все чудо Пурима, это все было скрытое чудо. Почему? Потому что оно выглядело совершенно как цепь таких естественных, случайных событий. Знаете, поэтому у нас и праздник называется Пурим от слова «пур», как жребий. Жребий, он же тоже случайно выпадает. Случайные события вот так вот как-то совпали, значит, что получилось в результате спасения. Но они были, то есть за всем за этим как бы стоял Всевышний, но чудо это было скрыто. И отсюда вот от этого корня получается пеле чудо. Теперь легошия, в эфире спасать, избавлять. И мы знаем, что если в эфире стоит вав, это значит, что в корне было юд. То есть в эфире юд переходит в вав. Вот как в слове «ладаат», например, «знать», а «легодия» – это «сообщать», «объявлять». Значит, получается, что там «о» тоже стоит. И от этого корня получается «ешуа» – это «спасение, избавление». Там было «аль-ешуатейха», что «о спасении». Теперь разрешать – это легаршот, есть корень рейш, шин, раз от стоит в конце, значит, последняя буква корня ги. Разрешение право – это решут. И знакомое нам слово решайон – это права, например, решайон маяга, да, это водительские права, лицензия и разрешение решайон. Значит, теперь давайте, раз мы уже вот посмотрели на эти слова, еще раз прочитаем уже все вместе, чтобы вы видели, как это красиво. Анерота лалу анахну мадликим, але нисим, ваале нефлаот, ваале тушуот, ваале мельхамот, шеасита лавотейну, ваянима гем, базманазы. Аль-Ядей Коганейха Агдушим. Вехоль Шмонат ймей ханука. Анерот алало кодеш хем. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראות בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על נסיך ועל נפלותיך ועל ישועתיך. Вот, ну я надеюсь, что сейчас уже стало это. И вот, зажигая свечи, мы, ну, когда мы первую свечу зажигаем, конечно, мы не успеваем это все сказать. Ну, так мы потом говорим. Ну, зажгли и говорим. Значит, свечи зажигаются, как вы знаете, не каждая спичкой, а свечой, которая стоит в центре. И вообще в правильной ханукие она должна как-то выступать вот из ряда всех остальных восемь. То есть, чтобы видно было, что она не относится к ним. Но это не всегда так, так что ничего страшного. Она называется шамаш. От глагола лешамеш – это служить, использоваться. Отсюда мы знаем слово такое распространенное машумаш – это бывший в употреблении. А лейштамеш – в поэле, это применять, использовать. Значит, как там сказано, «Вэйн лану решут лейштамэш бахэм» – пользоваться. Вот я скажу, чтобы было окончание «ся» – пользоваться. Это возвратные глаголы, которые в русском языке на «ся» заканчиваются. Пользоваться имя «элали род бельват». Значит, отсюда, от этого корня получается, что шамаш – это служитель, и это свеча, которой зажигают свечи ханки. Ну, употребление – это шимуш, и часто пишется на разных там на предметах каких-то, что шимуши, что это очень такое практичное, хорошо в использовании. Вот. Теперь здесь, на этой презентации, я уже показывала, что когда отвечала на вопрос на прошлой неделе, откуда получается, ну какие есть объяснения, откуда получается Маковеи, вот это название, потому что это не имя их. Это был Матитьягу Хашманаи, из рода Хашманаи. Значит, то есть Ми Хамоха Баэлим Адонай, там Мих Хамоха, и дальше продолжается эта фраза, это сказано в книге Шмот. Это было в песне Маше, в этой самой песне Маше, о которой мы говорили. Кто как ты среди богов, Господь. Вот это вот слово богов, значит, я еще раз повторю, потому что это важная вещь, это во многих других случаях нам нужно. Но тут вначале я написала, что одно объяснение, что топор это имел корень как тоже от макавим, то есть ленакот это пиэль. Это вычитать из суммы, но удерживать, ну, какую-то сумму денег. Но это я написала для того, чтобы просто вы видели, что никуй, которая часто нам встречается, вот никуй масс, это удержание налога. Значит, и этот корень имеет значение мака, удар. Значит, раз удар... Легакот – это бить, избивать. И, ну, как бы, что, как будто человека, вот, когда побили, так он стал инвалидом. Нахэ – инвалид, и мехут – это инвалидность. Значит, так вот отсюда мака, дальше там макабим, что этот корень, сейчас нет такого слова топор. То есть это было, видимо, или старое слово, или я его нигде вообще не нашла, ни в каких источниках. Или же это может быть на арамейском. Но вообще вот, вот эта вот фраза, значит, как ее первые буквы. Теперь вот что такое Элохим? Значит, Эль употреблялась еще до евреев. И словом Эль обозначались любые боги. Вот видите, я написала даже с маленькой буквы. Но откуда возникло понятие богов у идолопоклонников? Что они видели разные силы природы, и они считали, что вот за этими силами стоят какие-то реальные боги, что они этим управляют. Управляют там морем, управляют ветром, управляют бурей, градом и так далее, молниями. Значит, поэтому вот это слово «эль», оно имело еще такую смысловую нагрузку, как сила. Теперь у нас есть в иудаизме одно из таких как бы простых имен Бога – Элоха. Вы увидите, вы будете его иногда встречать в Сидуре. Это Бог. Но нам важно вот это вот слово «Элохим». Значит, здесь получается, что Эль и во множественном числе. То есть, таким образом мы говорим, что наш Бог, он, что на самом деле не существует вот это множество отдельных богов, отдельных сил, а что наш Бог – это источник вообще всех сил в природе, и не только в природе, а и в других мирах. И вот это вот слово, оно как бы, его нужно понимать как, ну иногда оно переводится как всесильный на русский язык, но его нужно понимать как источник всех сил. Вот. Теперь здесь я хотела вам показать, откуда возникает слово «ханука» вообще. Это немножко трудно, это не так просто. Значит, особенно если вы вспомните, что вы знаете этот корень только в значении хинух. Вы знаете, что хинух – это образование, правда? У кого есть дети, так мы ходим иногда в месрат хинух, вообще имеем дело с месрат хинух, который мы сейчас постоянно ругаем, что он... Нам никак не скажет, то держать детей дома, то в школу отправлять. Значит, вот это как раз типичный случай, когда, чтобы понять, это нам нужно иметь двухбуквенный, нужно понимать смысл двухбуквенных ячеек. Когда-то мы с вами этим пользовались уже. Но я этим не злоупотребляю. Вообще это каббалистическая, так сказать, вещь, это идет из каббалы. Смысл букв и смысл пар букв. Так вот, пара хет-нун, она имеет смысл приятность, удобство формы, соответствие внешнего вида, удобство, как бы соприкосновение с поверхностью, вот такое. Теперь, если соединяется пара хет-нун и нун-хав, то есть это корень, чтобы получился ханука, да? Вот ханука это хет-нун-хав, да? Значит, вот это самое удобство. А вот это нунхав – это связь с домом, как с опорой. То есть вообще, знаете, есть такое выражение «мой дом, моя крепость». То есть мы дом вообще воспринимаем вот как опору свою в разных смыслах. Поэтому из этого сочетания получается, когда они вместе объединяются, что смысл уже вот этих трех букв, хэт, нун, ха. Это культура, воспитанность, ну такая как бы манеры. Это все, что дается человеку его домом. ну, изначально. Сейчас учат частично в школе, но все равно в основном это закладывается дома. Значит, отсюда уже получается, что лаханох – это обучать, инструктировать, то есть как бы вот учат вот этой культуре, учат воспитанности. Видите, здесь уже заключено слово «воспитание». И в то же время лаханох – это отмечать новоселье или торжественно открывать что-то, потому что это уже связано с домом. То есть на самом деле новоселье – это же современное понятие. Раньше это было понятие «осветить». Вот осветить храм, например. То есть, как бы, что это значит? Запустить его в действие. Запустить в действие вот эту вот опору, на которой потом будут воспитываться люди. И теперь уже современные слова. Леханех. Значит, тут было паль, да? Лаханох. Лаханох – это паль. А теперь леханех. Это... Значит, над кем-то делать действие, это воспитывать. Воспитатель, мы знаем слово «механеха», чаще в женском роде. «Механеха», да, в школе говорят. Так «механеха» – это классная руководительница. Теперь отсюда, от пеля, существительное образуется «иу», ну, как «сидур», да, и «сипур». Это хинух, это образование, воспитание. И отсюда ханука – это торжественное открытие, освящение и праздник ханука. Потому что праздник ханука его назвали по тому, что когда освободили храм, то его как бы осветили. Его очистили от всего идолопоклоннической, так сказать, тумы, это нечистоты. И для того, чтобы полностью его осветить, вот нужно было минору зажечь. А новоселье сейчас называется ханука-табай. И вот что интересно еще, что десны называются ханихаем, да? Ну вот, ну, невозможно было бы понять, почему хинух, образование, и ханихаем имеют один корень. А сейчас мы понимаем, десны – это же опора, да? Это опора для зубов. Поэтому как в значении опоры, вот здесь, вот связь с домом, как с опорой, вот это вторая часть, которая нам смысл опоры дает. Вот отсюда ханихаем возникло. Ну, тут я от хинух написала Месрада хинух, это наше министерство образования. Ну, вот это вы посмотрите еще внимательно сами, чтобы вы эту хануку, чтобы вы это понятие хануки прочувствовали. Значит, ханука, смотрите, храм. Он же назывался Бейт Мигдаш, то есть от слова байт. Вообще все, что вот у нас есть, там Бейт Сефер, например. Школа – это тоже это то, что дает человеку вот это образование, как дом давал образование, воспитание, не просто образование. На самом деле хинух – это, как мы сейчас видим вот по корням, по корням, это не просто напихать в человека знания какие-то по физике, по математике. Это дать ему воспитание, то есть дать ему вот это вот то, что здесь написано. Видите, соответствие, ну, его здесь внешнего вида, но соответствие его окружающей среде, приятность, ну, как он себя ведет. Удобство, как он в мире может занимать правильное место, дать ему культуру, воспитанность. Понимаете, это все, что дается домом, и то, что должно даваться школой. И сюда входит воспитанность. Поэтому так сказать, роль школы, это, ну, это, собственно, школа старается выполнить, конечно, воспитать человека. Но вот когда у меня дочка младшая училась в религиозной школе, я так радовалась, она каждую пятницу, она приходила у них в пятницу, им директор школы говорил такую речь, то есть, ну, такой, типа, беседы у них были. Вот она приходила и говорила мне: мама, я поняла, почему вот там какой-то наш знакомый, почему он такой, он так, как-то она сказала, ну, так кричит, ну, такой раздражительный. Нам директор объяснил, что этот человек кричит, когда он слабый, когда он чувствует свою слабость. То есть, представляете, маленький ребенок еще, и вот уже такие вещи им объясняли, и они это совершенно нормально воспринимали. Вот. То есть это, вот это и есть воспитание. Их воспитывали. Да, так... Да, и теперь у нас есть такой... обычай, но что на празднике обязательно в нашу главную молитву в Амиду и в наше главное благословение, это Беркат Амазон, которое читается после трапезы с хлебом. Кстати, по поводу трапез. Вот на Хануку у нас нет никакой, так сказать, традиции трапезы и заповеди трапезы. У нас всюду есть, на все праздники евреи едят. На эту тему есть много шуток. И в частности, ну вот на Песах, например, у нас есть седер Песах, да. Теперь на Шавуот. У нас есть вечерняя трапеза, на которой делается кидуш там и так далее. И есть утренняя трапеза, на которой, как правило, едят вот эту молочную еду, там со всеми тортами, салатами молочными, запеканками тоже, обжираловка такая, что ужас. На Пурим, так это просто нужно напиться до беспамятства, и, соответственно, тоже большую трапезу днем делают. На Рош ха-Шана, Симоним, да? Ну вот на Йом-Кипур только. На Йом-Кипур. Кто-то выключите микрофон, пожалуйста. Я очень прошу, я сейчас не могу выключить вам микрофон. Вот. А вот на Хануку такого нету. То есть нет заповедей, нет традиции даже делать трапезу. Почему? Потому что это тоже для того, чтобы подчеркнуть, что это духовный праздник. Знаете, что мы здесь не едим для того, чтобы покушать. Но, тем не менее, все-таки люди стараются одеться хорошо и как-то сесть, отпраздновать. Вот ханукиюза.
Таня, а как же пончики-то?
Вот. Но, тем не менее, без еды это невозможно, да? Поэтому у нас есть традиция кушать то, что приготовлено в масле. Значит, все, что жарится в масле, вот это вот мы, тем не менее, едим. И сейчас, вы правильно сказали, пончики сейчас даже делаются. Я в прошлом году я кушала полезные пончики, от которых живот не болит. Уже на нашей пекарне на Мафиот научились делать такие пончики. Они очень вкусные. И в то же время они, так сказать, очень качественные. Вот. И мы жарим эти левивот, это то, что дети очень любят, это драники называются, ну, картофельные оладьи, можно из кишуим, как это называется, ну, эти зеленые такие.
Кишуим. Кабачки, кабачки, кабачки.
Вов делают оладьи. Ну, в общем, все всякие. Это уже, так сказать, на вашу фантазию. Да, и кроме того, да, так вот это я к тому сказала, что так, таких специальных трапез вот с кидушем нету. И так, чтобы вот обязательно с хлебом. Но тем не менее, люди едят хлеб, и мы читаем Беркат Амазон. Значит, в Беркат Амазон есть эта вставка, и в Амиде есть эта вставка. Теперь эта вставка, вот она называется Аль-Ганисим. Мы сейчас не будем это разбирать, потому что это уже вам... Но самое главное, я ее прочитаю даже по-русски, чтобы понять ее смысл. Значит, это тоже благодарность. И поэтому мы можем понять сразу, где она будет в Амиде. В Амиде, помните, мы уже, по-моему, наверное, по какому-то поводу говорили, что значит, там всего... На самом деле, хоть это Шманаэсра, но на самом деле там 19 благословений, а не 18. А вот 18-е благословение, оно называется Модим. Модим – благодарим. То есть там мы в явном виде благодарим Всевышнего за все. И в частности за чудеса, которые, мы говорим, происходят с нами каждый день и каждый час и каждую минуту. То есть мы... сами себе проговариваем, что вообще все, что происходит с нами в жизни, на самом деле это чудо, если задуматься. Но только мы об этом не задумываемся, это можно было бы, правда, с ума сойти, если все время думать, что это все чудо. Но на самом деле это чудо. Так вот, сразу после Модима идет эта вставка, то есть мы благодарим за все, а потом говорим «Ва аль-анисим» и также за чудеса, и вот дальше мы читаем вот про эти чудеса. Сейчас, секундочку, я забыла, где сижу. А, нет, я забыла. Даже не в секунду. Вот. Это здесь я не вижу полностью этой вставки, так что придется все-таки взять Сидур. В Сидуре в нашем очень хорошо там выделено. Вот этот Сидур наш, Рейт Фила, вот он хороший. В частности, тем, что очень хорошо выделены вставки, они таким другим цветом сделаны. Вот. Тут достаточно мелкий шрифт. Значит, заканчивается Модим таким образом. Благодеяния твои неистощимы, и милости нескончаемы, мы всегда надеялись на тебя. А потом дальше говорится сразу, вот Хануку, и за знамения, и за чудесное избавление, и за могущество твое, и за спасение, и за чудеса, и за победу в войнах, которые ты явил сынам, отцам нашим, в их времена, в те же дни года, в дни Матитьягу, сына. Давайте я уберу сейчас скрин. В дни Матитьягу, сына Йоханана Хасманея, первосвященника. Мы говорили, что отец Матитьягу был первосвященником. И его сыновей, когда выступила злодейская, видите, у нас вообще вот так вот очень принято, что вот как в Песах, скажем, Агаду мы читаем, мы там рассказываем всю историю. Да? Арамейцем мы начинаем, арамейцем с китайцем был мой отец. То есть там, знаете, как начинается, как говорят, за царя Гороха. То есть еще начинается с Египет, еще с Авраама начинается. Это Авраам был арамейцем с китайцем. Вот. И здесь Здесь подробно рассказывается вся история, почему так делается. Потому что в иудаизме это вот совершенно особое явление, это ни у кого такого нет. У нас есть то, что называется сакрализация истории. Sacred – это на английском, это священно. То есть у нас история наша, она сама по себе священна. Почему? Потому что у нас Бог присутствует в картине нашей истории. Понимаете? Поэтому, когда мы рассказываем историю, то мы фактически рассказываем о действиях Бога, ну, с нашим народом. Вот. Значит, его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство против народа твоего, сынов Израиля, это мы все к Всевышнему обращаемся, твоего написано с большой буквы, чтобы заставить их забыть твою Тору и нарушить твои законы, но ты по великой милости твоей заступился за сынов Израиля, когда они были в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них, отдал сильных в руки слабых и многочисленных в руки немногих, и нечистых в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоумышленников в руки тех, кто изучает Тору твою. И прославил ты имя свое, великое и святое, в мире твоем. И народу своему Израилю даровал великое спасение и избавление в этот самый день. И тогда пришли сыновья твои в святая святых храма твоего и убрали идолов из твоего дворца и очистили святилище твое. И зажгли светильники во дворах храма, и установили эти 8 дней Хануки, чтобы возносить благодарность и хвалу твоему великому имени. Вот эта вставка, ведь она достаточно большая, и мы ее читаем, значит, ну, мужчины, которые молятся 3 раза в день, они 3 раза в день, все 8 дней они ее читают. И если есть еда с хлебом, то в Беркат Амазон мы ее читаем. И мы этим, так сказать, пропитываемся. И вот видите, в этой вставке ничего не говорится о чуде с маслом. Здесь говорится все время о войнах, что ты отдал малочисленных в руки многочисленных, и, ну и так далее, что ты дал возможность победить в войне. Ну вот только в конце написано, что пришли в храм, очистили храм и зажгли светильники. Но все равно про масло. То есть настоящее чудо, это было, конечно, вот это вот чудо победы в войне. Но мы говорим вот о масле, чтобы как-то еще сюда такую вот духовность принести. Вот. Значит, вот это вот Аль-Нисим, я вам дала там, разобрала все слова на 2 страницах, и Безрат Ашем я отправлю, мой муж доучился делать тоже вот такое вот, как Лиза делала, делает, обрабатывать файлы, то есть он сказал, что он сразу после уроков будет обрабатывать, и я смогу вам послать вот. Блин, Недер, я постараюсь сегодня послать, чтобы уже у вас завтра это все было, и вы могли это смотреть туда, и разбирать и говорить. Вот. Ну, какие, если есть какие-то вопросы, или кто-то хочет что-то сказать просто.
Все понятно. Спасибо. Вы все так рассказываете, что все понятно.